Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы поговорим о таком заболевании, как ларингит, и в гостях у нас доцент кафедры хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии Уральского государственного медицинского университета, также кандидат медицинских наук Ксения Игоревна Карташова. Здравствуйте, Ксения Игоревна.
Добрый день, радиослушатели. Я являюсь практикующим врачом оториноларингологом, ну или лор-врачом, как большая часть наших радиослушателей привыкли называть нашу специальность. И я очень рада всех вас приветствовать.
В первую очередь, конечно, хочется понять, что такое ларингит. Вот какую-то характеристику дайте нам, пожалуйста.
Ларингит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки гортани. Да, гортань у нас особый орган, она выполняет много различных функций, но две самые главные функции гортани – это, конечно же, дыхательная функция и голосообразующая функция. И, соответственно, если человек заболевает ларингитом, острым или хроническим, у него и симптоматика будет наблюдаться соответствующая, то есть это либо нарушение будут дыхания или кашлевая симптоматика, и нарушение функции голоса.
Угу. А из-за чего это может возникать?
Наиболее частые возбудители, если мы будем говорить про острый ларингит, это, конечно же, вирусные инфекции. Да? Вирусные инфекции, бактериальные агенты, переохлаждение, перенапряжение голосовой функции очень часто. Да? Я думаю, радиослушатели слышали такую фразу, как «сорвал голос», например. Это же, по сути дела, тоже острый ларингит у человека. Да? Но чаще всего возбудителями острого ларингита являются вирусные агенты.
Угу. Вот вы сказали, что сорвал голос – это одна из причин. Получается, что ларингит – это может быть профессиональной болезнью.
Безусловно, да. То есть профессионалы голоса, певцы, педагоги, радиоведущие тоже относятся к профессионалам голоса. То есть люди, которые говорят часто, много и долго, они, безусловно, больше подвержены заболеваниям гортани и, в частности, ларингиту. Только он у них будет уже не острый, да, как от вирусных, например, инфекций, а хронический. Угу. Да, и, соответственно, как бы вот симптоматика будет немножечко отличаться.
Да, вот об остром и хроническом ларингите мы с вами еще чуть позднее поговорим. А вообще, хочется понять, какие есть факторы влияния на появление ларингита. Вот, например, курение и алкоголь.
Безусловно, на патологию гортани очень сильно влияют внешние факторы, то есть это качество вдыхаемого воздуха, и естественно, что курение и сигарет, и кальянов, и вейпов, оно пагубно влияет на состояние слизистой оболочки гортани, изменяется структура голосовых связок, голос курильщика, вот тоже такое достаточно расхожее обозначение, голосовые складки изменяются, их структура изменяется, они теряют свою эластичность, провисают, и голос становится сиплым у человека. Да? Помимо, конечно же, вот такого фактора, как табачный дым, есть еще влияние алкоголя, безусловно, также отрицательное, но и влияние различных температур, то есть очень сильно холодный воздух, очень сильно горячий воздух, они также негативно влияют на состояние голосовой функции и на слизистую оболочку гортани. Очень сухой воздух, да, вот сейчас все больше мы говорим о важности такого параметра, как влажность помещений. Покупать стали и метеостанции себе домой различные измерять. То есть не ниже 40% – это вот самый-самый край, нижняя граница нормы. Это тоже очень важно, потому что гортань, она любит влажный воздух и влажные ингаляции в том числе.
Угу. Ну вот с чего все начинается? То есть вот самый первый звоночек, как его заметить?
Ну, если говорить об остром воспалении слизистой оболочки гортани, атипичные картине острого ларингита, то есть обычно это контакт с пациентом, который болеет вирусной инфекцией, и на следующий день человек просыпается, осиплость голоса, кашель, боли, ну, пациенты говорят, в горле больше боли, но вообще и боли в области шеи могут быть, увеличение регионарных лимфоузлов при остром ларингите реже встречается, то есть если если вот мы говорим про острый тонзиллит или ангину, то да, сразу же как бы увеличиваются регионарные лимфоузлы. При остром ларингите не так выражено увеличение регионарных лимфоузлов. И, конечно же, осиплость, потеря голоса или полная афония, это называют врачи-фониатры, полное отсутствие голоса заставляет пациента обращаться к врачам, оториноларингологам, фониатрам, потому что голос, да, возможность разговаривать, это очень важно для любого человека. А если это еще и профессионал голоса, а если еще вечером, например, концерт или там какое-то выступление, то естественно. То есть на что нужно обратить внимание? В первую очередь изменение характеристик голоса, осиплость, да, голос может пропадать, например, боли, да, может быть температурная реакция, если это вирусная инфекция, и, конечно же, кашлевая симптоматика.
Вот вы уже упомянули, что симптоматика при остром ларингите и хроническом ларингите отличается. Вот расскажите об этих отличиях.
Ну, любое острое заболевание, оно поэтому и называется острое, что оно происходит внезапно с человеком, как правило, впервые, да, и, грубо говоря, вчера еще был человек у нас здоров, нормально разговаривал, не кашлял, сегодня у него температура, у него осиплость голоса, и он начал кашлять. И можно взять другого, так сказать, портрет пациента, это хронический ларингит, очень много сейчас такой симптоматики, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. То есть у нас у пациента происходит заброс постоянно небольших порций кислоты из желудка в пищевод и из пищевода в гортань, потому что они находятся рядом и граничат друг с другом. Постоянный контакт с небольшими порциями содержимого желудочно-кишечного тракта, естественно, вызывает хроническое воспаление гортани. И здесь у нас человек начинает постоянно покашливать. То есть чуть сначала чуть-чуть, он не обращает на это внимания. Потом как бы это приобретает хронический характер. Ощущение сухого комка в глотке, вот что-то мешает. Они очень часто говорят, что я вот хочу как будто все время проглотить, как будто мне там сухо что-то мешает. Типичная картина тоже вот хронического и ларингита, и фарингита при гастроэзофагеально-рефлюксной болезни. И здесь мы вместе с врачами-гастроэнтерологами работаем. То есть пока мы не устраним причину, у нас гортань и задняя стенка у этого пациента будут страдать. Тот же самый, например, хронический ларингит у людей, которые там курят, и стаж курения там 25-30 лет, естественно, да, это и кашлевая симптоматика, и постоянное покашливание, но ни температурной реакции, ни резкой пропажи голоса, да, ничего такого у этих пациентов, естественно, не будет.
А вот какие все-таки можно было бы дать советы людям, которые болеют хроническим ларингитом, то есть вот чтобы сохранить все-таки свой голос, чтобы в неожиданный момент он у них не пропал?
Вообще пациенты с хроническим ларингитом, они должны обязательно обратиться к врачу-отериноларингологу, потому что хроническое воспаление гортани, оно должно быть купировано, в идеале полностью вылечено. У нас, к сожалению, еще такой момент, что Свердловская область, она занимает одно из первых мест по России по количеству пациентов с раком гортани. И рак гортани, к сожалению, диагностируется в поздней степени, в третьей, в четвертой, когда пациентов лечить уже трудно, да, то есть симптоматика рака гортани, вы не поверите, это наличие кашля, то же самое. То есть если у пациентов, вообще как бы врачи-отоларингологи, мы за что, так сказать, агитируем, если человек кашляет, и должен обратиться к специалисту, и врач-оториноларинголог, врач-фониатр должен осмотреть ему гортань. Особенно если это мужчина после 45 лет, и вдруг что-то закашлял, но температуры нету, все вроде хорошо, обязательно раз в полгода, раз в год надо посещать, то есть своих пап, баб, дедушек прямо силой, так сказать, на диспансеризацию раз в год надо водить, в том числе и для осмотра гортани, потому что симптоматика схожая, а разница в лечении и в прогнозе очень серьезная. Поэтому мы...
А почему именно после 45? Почему именно такая цифра?
Ну, это закономерно, что новообразования, они у нас у не только лор-органов, вообще любые новообразования чаще появляются именно после 40 лет, и более пристально нужно смотреть. Это то же самое, как маммография для женщин, исследование молочной железы. То есть онконастороженность, это борьба с онкологическими заболеваниями, она всегда должна присутствовать, особенно если мы говорим о непонятной этиологии кашля вот у пациента, то есть обязательно нам нужно гортань у него посмотреть.
Ксения Игоревна, а если вот мы говорим о ларингите, то есть ли какие-то сложности в постановке диагноза? То есть это же могут быть и какие-то другие заболевания гортани.
Безусловно, для правильной диагностики заболеваний гортани в настоящее время применяется целый спектр диагностических мероприятий. Да? Если раньше лор-врач осматривал гортань с помощью непрямой ларингоскопии, то есть это зеркалом, мы зеркало нагреваем, оттягиваем язык пациента вперед, заводим зеркало и в обратном отражении видим состояние слизистой оболочки гортани, то в настоящий момент используются современные средства с видеокамерами, да, это эндоскопический осмотр гортани, и эндовидеоскопия, она позволяет полностью осмотреть гортань даже у самых маленьких пациентов, да, то есть раньше же детям непрямую ларингоскопию не сделаешь, под наркозом тоже нежелательно, в настоящее время техника шагнула вперед, и с помощью эндовидеоскопических методов исследования современных гибких эндоскопов мы можем осмотреть гортань у взрослого и у самого маленького пациента, посмотреть наличие образований, изменения структуры слизистой оболочки. А если говорить о диагностике голоса, то это уже более сложные методики, это и видеостробоскопия, когда исследуется функция и движение голосовых связок, то есть это уже врачи-фониатры занимаются более углубленно, это врачи, которые занимаются лечением голоса, речи и так далее и тому подобное. То есть проблем поставить диагноз при современных методах и современной технике практически никаких нет. И, конечно же, для исключения новообразований мы применяем лучевые методы диагностики, то есть это и компьютерная томография мягких тканей шеи с контрастированием, и контраст позволяет нам увидеть образование, как оно копит этот контраст, как располагается. То есть в настоящее время диагностика, она на самом высоком уровне. Я не говорю о какой-то загранице, это все делается в нашем городе, это достаточно доступно. Если есть показания, то, безусловно, вам все это будет проведено.
Вот, кстати говоря, о детях. Такое заболевание, как ложный круп у детей, насколько я знаю, это приступ ларингита. Вот расскажите, из-за чего этот приступ происходит и чем он отличается от истинного крупа?
Вообще, наши маленькие пациенты с таким заболеванием, как острый ларингит, ларинготрахеит, отдельную такую большую нишу занимают среди всех обращений, да, и, конечно, в основном это дети до 3-летнего возраста, которые подвержены, вот как вы сказали, ложному крупу. Строение гортани у них имеет свои особенности, то есть она воронкообразная, рыхлая, большая клетчатка расположена, она быстрее отекает, по сути дела. В основном заболевание вызывает вирусные инфекции, и чаще всего это вирус парагриппа. Он внедряется в слизистую оболочку, и за счет быстрого нарастания отека мы получаем вот эту симптоматику. Лающий кашель, инспираторная одышка у нашего маленького пациента, нехватка воздуха. Значит, естественно, в первую очередь у мамы начинается паника. И очень важно при этом всем маме сохранить спокойствие. Потому что если ребенок видит, что мама паникует, он еще больше начинает паниковать, мышцы напрягаются, ему еще труднее дышать. Да? Значит, если говорить о неотложной помощи, вот, да, закашлял ребенок, да, там начал тяжело дышать, потому что наши ведь радиослушатели, они же не врачи, они же, наверное, даже одышку инспираторную от экспираторной не отличат, да, То есть основная эта симптоматика какая? Вот был вроде розовый, бегал, играл, тут, значит, закашлял, стал тяжело дышать. Что делать? В первую очередь не паниковать, да, как мы с вами договорились, чтобы ребенок как бы смотрел на маму, мама должна сохранять спокойствие. Если дома нету ингалятора, небулайзеры они правильно называются, то самое важное, что сделать, это влажные ингаляции. Можно в ванной просто закрыться с ребенком, включить горячую воду, и вот этот пар, ребенок будет дышать, ему будет уже легче дышать. Конечно же, нужно вызвать скорую медицинскую помощь. То есть пока мама закрылась в ванне с ребенком, папа вызывает скорую. Или мама одной рукой включает горячую воду, второй вызывает скорую помощь. Потому что самолечение в таком случае может очень дорого стоить. Да? Если есть дома ингалятор, да, или небулайзер, лучше всего компрессорный, потому что ультразвуковые ингаляторы, они иногда разрушают лекарственные средства, которые используются для лечения патологии гортани. Можно сделать ингаляцию ребенку с пульмикортом, да, именно с пульмикортом, потому что биродуал, он действует ниже, он уже на бронхи действует, а нам надо как бы на гортань действовать, это выше. Значит, ингаляцию сделали, смотрим, если в течение ингаляции там 5-10 минут динамики положительной нет, надо вызывать скорую помощь, да, потому что отек нарастает очень быстро, да, и может очень быстро перейти в стеноз гортани, и тогда, конечно же, очень неблагоприятный исход нас ждет, поэтому вот мы проговорили основные моменты, на которые надо обратить внимание. Что-то закашлял, стал тяжело дышать, ничего не понятно, естественно, если нет медицинского образования, влажную ингаляцию или ингаляцию с пульмикортом, если есть небулайзер, тогда с лекарством, смотрим по динамике, лучше одна, значит, тактика, то есть он может через 10 минут опять начать играть, ползать, и опять он розовый, пушистый, мама с седыми волосами рядом и небулайзером стоит. После этого в любом случае надо нашего маленького пациента показать врачу, да, оториноларингологу, педиатра вызвать. То есть это не нужно спускать, ой, ну подышал, прошло и делать ничего не буду. Нет, так не пойдет. То есть все равно надо смотреть, почему вот был такой приступ. У нас еще немаловажно то, что дети, особенно маленькие до 3 лет, они же как маленькие пылесосы, они собирают маленькие различные игрушечки там, и инородные тела лор-органов у детей – это большая проблема, да, то есть много разных клинических случаев, и один из таких очень показательных – это тоже вот наличие кашлевой симптоматики у ребенка в течение 3 дней, он покашливал, и больше никаких симптомов, а в итоге оказалось, что у него батарейка маленькая в гортани стоит, и там очень сильный ожог уже, да. То есть кашель у ребенка нельзя спускать на тормозах, надо все равно разбираться. А у совсем маленьких, которые там подъедают и подбирают все, это вообще отдельная такая проблема. Тут и настороженность в плане инородных тел, она очень большая. То есть что только мы не достаем, и кедровые орехи, и батарейки там, и маленькие пожарные машины, и семена гороха из носа я доставала, уже проросло оно, там тепло же, влажно, то есть это отдельная такая большая тема для оториноларингологов. Но то, что ребенок может и вдохнуть инородное тело, и оно может как бы вот давать такую симптоматику, это тоже факт. И врачи-педиатры, они про это хорошо знают и помнят, и обязательно назначают рентгенографию таким пациентам, чтобы исключить инородное тело. А так вот, как мы с вами поговорили, основная помощь – это влажные ингаляции, есть небулайзер вообще отлично, подышали с пульмикортом, смотрим по динамике 5-10 минут, решаем, скорая там или какая-то другая симптоматика, но обязательно, то есть показаться нужно врачу-оториноларингологу, и это очень важный момент, чтобы определить, что там у ребенка с гортанью, это немаловажно. Ну а истинный круп – это круп при таком заболевании, как дифтерия, благодаря тому, что сейчас ставятся прививки, слава богу, истинного крупа мы видим очень мало. То есть это такое заболевание, когда пленки вот, дифтеритические закрывают просвет гортани, из-за этого он кашляет, и вот эта вся симптоматика наблюдается. Так как сейчас прививки от дифтерии ставятся очень активно, то мы таких пациентов практически не встречаем, слава богу. В основном, конечно же, это вот ларинготрахеиты по типу ложного крупа, которые идут у детей.
А насколько вероятен летальный исход при остром ларинготрахеите?
Ну, если ничего не предпринимать, никаких мер, то, к сожалению, есть вероятность летального исхода, особенно у наших маленьких пациентов до 2-3-летнего возраста. Но я думаю, что когда мама видит, что ребенок начал кашлять, начал тяжело дышать и начал синеть иногда вплоть до этого, то все предпринимают самые быстрые усилия. И, конечно, на такой вызов скорая приезжает очень-очень быстро, это неотложное состояние, и бригада будет направлена в первую очередь, конечно же. Но как вот, так сказать, помочь до приезда бригады, мы уже обсудили. Да, и самое главное вот это вот запомнить. Вообще маленькие дети, у кого есть все врачи, вот оторинолорингологи, педиатры, мы рекомендуем приобретать небулайзеры, чтобы было, потому что ингаляции это очень удобно. Да, им горло полоскать они не умеют, леденцы рассасывать сладенькое, все сгрызают сразу же, тоже малоэффективно. А ингаляционная терапия это удобно, это эффективно. Поэтому как бы наиболее часто вот рекомендация такая, и это очень хороший метод как бы устранения симптоматики острого ларингита.
Давайте мы сейчас несколько слов еще скажем о том, как лечится ларингит, то есть есть ли здесь какие-то особенные нюансы.
Как правило, у нас человек с острым ларингитом обращается к врачу-оториноларингологу. При осмотре гортани, при сборе анамнеза, то есть истории болезни, как заболел, что заболел, уже врач выясняет, что назначить. Да, это могут быть антибактериальные препараты, да, это может быть противовирусные препараты. Но в первую очередь, конечно же, лечение любого нарушения голоса – это голосовой покой. Причем голосовой покой вплоть до того, что нельзя читать книжки и даже музыку слушать, если вот это не просто, ну, если, то есть, есть голос и это какая-то песня, потому что вы непроизвольно будете подпевать, проговаривать, и будут напрягаться мышцы гортани. И еще очень интересный факт такой, что если у вас есть нарушение голоса, например, какое-то связанное с острым заболеванием, то шепотная речь, то есть обычно я буду шептать, она приводит к еще более сильной нагрузке на голосовые связки. То есть шептать не надо, голосовой покой – это значит просто молчать. Как бы вот это самое главное. Ну и, конечно же, потом выбирается терапия, как я уже сказала, это антибактериальная или противовирусная терапия. А врачи-отоларингологи еще используют такой метод лечения острого ларингита, как вливание в гортань растворов различных веществ, да, то есть, или чаще всего наши пациенты называют это заливки в гортань, да. Заливки в гортань позволяют быстро доставить лекарства прямо к гортани, да, к голосовым складкам. Певцы очень любят, да, заливки в гортань, потому что эффект наступает очень-очень быстро. То есть буквально 5-7 минут, и у человека появляется голос. Да? Потому что со связок, во-первых, смывается патологический вот этот вот эксудат, который на них может накапливаться, бактериальные агенты, которые там тоже могут, особенно если мы какие-то растворы заливаем определенные. То есть использование вливаний в гортань врачами от ларингологами, оно производится уже в течение многих лет, это эффективный метод. Если нет возможности там каждый день ходить на вливание в гортань, да, всякое бывает в жизненная ситуация, тогда мы рекомендуем пациенту ингаляции, да, через небулайзер, который мы вот уже обсудили. Небулайзеры есть различные, как я уже сказала, лучше всего использовать компрессионные. Они и дешевле, и не разрушают лекарственные препараты некоторые, как ультразвуковые, например. Мы запрещаем пациенту, помимо всего прочего, то есть он у нас соблюдает голосовой покой, ни в коем случае не рекомендуется ходить в баню. Да? Для России это вот любимое занятие, особенно если взять область нашу. Да? У всех же есть сады, дачи, все это близко, пойду погреюсь. Еще хуже становится, и даже может быть нарасти симптоматика вот этого ларинготрахеита. То есть нельзя ничего нагревать. Любой врач-оториноларинголог скажет вот это вот. Ни в коем случае. У нас тоже любят вот яйцо сварить, там греть. Не надо это делать, ни в коем случае, надо идти к доктору. да, то есть не рекомендуется ничего нагревать, и употребление пищи то же самое, нельзя слишком горячую, нельзя слишком холодную, то есть все теплой комнатной температуры, острая пища раздражает слизистую оболочку, жирная, жареная тоже раздражает слизистую оболочку, то есть диета то же самое, в обязательном порядке рекомендуется таким пациентам в том числе. И вот этот весь комплекс мероприятий и обязательно наблюдение врача-оториноларинголога или дифониатра позволяет очень быстро вернуть голос. На что хочу обратить внимание, у нас некоторые пациенты или из-за занятости там определенной, или из-за, учитывая, что сейчас сложность, эпидемическая ситуация такая, не идут к врачу, то есть самолечением занимаются. Что-то там пополоскал, что-то тут побагрел, вроде стало лучше, но голос до конца не восстановился, то есть тембр голоса остался не такой. Да, говорю нормально, не болит, не кашляю, но голос не мой. Обязательно нужно обратиться к врачу-фониатру, потому что такой голос может остаться навсегда. Гортань очень быстро привыкает неправильно работать. А вот чтобы ее потом правильно работать заставить, нужен будет врач-фониатр, специальный фонопед, это человек, который ставит голос и длительное время, чтобы обратно поставить голос. То есть, если у нас наши радиослушатели там что-то там сами поделали, вроде чуть лучше стало, но голос не вернулся, и такой он уже 7-10 дней, все, надо сдаваться, так сказать, идти к нам, к врачам, специалистам, чтобы голос вернуть, иначе потом еще больше времени потратит наш пациент на восстановление нормального тембра голоса.
Угу. Спасибо вам, Ксения Игоревна. Вы сегодня очень много полезных рекомендаций дали нашим радиослушателям. Последний вам вопрос хочется задать. Что вы можете в целом пожелать?
Ну, я всегда, как врач-оториноларинголог, всем желаю оториноларингологического здоровья. Спасибо большое, что пригласили. Естественно, всем здоровья, хорошего дня. И если возникают проблемы, то лучше обратиться к врачам.
Спасибо. Я напомню, что у нас сегодня в гостях доцент кафедры хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии Уральского государственного медицинского университета, также кандидат медицинских наук Ксения Игоревна Карташова. Спасибо вам еще раз. И на этом мы завершаем нашу передачу «Медицинский городок». Спасибо, что нас слушали.